Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня в рамках проекта «Радио для тинейджеров» пройдет открытый урок на тему «Светлая любовь и темные аллеи» Ивана Бунина. В нем примут участие художник, режиссер спектакля Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня, Дмитрий Крымов и учащиеся лицея Воробьевы горы Ольга Лунева, Ирина Зеленцова, Никита Кано, а также выпускник лицея, студент ГИТИСа Антон Хитров. Но прежде, чем начать разговор о современном театре и классической литературе, я хочу представить следующую специальность в рубрике «Абитуриент-2012» – архитектор. О ней расскажет студентка 5-го курса Харьковского национального университета Анна Камышан.
Я изначально поступила в художественный колледж во Львове. Там у нас очень интересная была программа, мы много работали с пространством. И постепенно я поняла, что мне больше интересна не изобразительность, пространственные какие-то вещи. При этом мой, видимо, максимализм юношеский меня прорывал большим масштабом. Поэтому это стала архитектура. Мне кажется, что важно, когда выбираешь какую-то профессию, чтобы это что-то шло изнутри. То есть это не было навеяно родителями, это очень большая часто ошибка. И если поступать на архитектуру, то важно, наверное, прежде всего сначала поучиться где-то. Мне кажется, у меня был хороший опыт. Я сначала научилась рисовать, потому что в архитектурных вузах не так много занимаются рисунком. У меня было 4 года школы рисования именно, а потом уже непосредственно архитектуре ты приходишь более взрослый, с другим пониманием, что вообще происходит. Мне кажется, в 17 лет слишком рано выбирать профессию, такую серьезную, потому что архитектура – это очень глобальный вопрос, и в 17 лет невозможно ничего понимать вообще.
С пространством работать, это, конечно, интересно, но надо как-то вот чувствовать и понимать, да, потом рисунок это все-таки это плоскость, это пространство это другая история. Собственно говоря, это еще связано сейчас с компьютерной графикой.
А так и дело не в технических возможностях рисунка, а дело в мышлении и именно набить руку, чтобы глаз видел композиционно какие-то уравновешенные вещи, понимать, что ты делаешь руками во время графической обработки, то, что ты осознал с помощью рук, тогда это будет иметь какой-то смысл. А если человек не наловчился изначально, то потом, сядя за компьютер, у него ничего не получится. Оно может технически быть классным, но оно не будет столь выразительным. То есть тут же масса вещей, и они соприкасаются как с художественными, так и с техническими, философскими и прочими. Мне кажется, в принципе, архитекторы могут быть и как с литературного мира переходить, если он умеет, например, работать со смыслами. И технического очень многие архитекторы, которые заканчивают, становятся просто технарями, которые занимаются визуализатором. Это очень широкий спектр вопросов, которые может решать, в том числе градостроительный. И в этом смысле это очень интересно, что если у тебя есть профессия архитектуры, ты можешь быть кем угодно, даже мебель делать. Но важно определиться. Прийти не ребенком к этому. И когда ты заканчиваешь, ты же понимаешь, что это то, а это не то, и масштаб какой тебя интересует.
Какие предметы школьные пригодились вам?
Кстати, физика. Школьная, как раз понимать, как оно могло бы быть, это физика. То есть, когда мы учим физику на каких-то элементарных базах, то потом мы понимаем, что нагрузки такие или такие выдерживает. Естественно, какие-то филологические предметы, потому что архитектор – это человек, который умеет говорить, умеет писать и объяснить, что он имел в виду. Наверное, в самом деле все предметы очень важны, потому что мы работаем с каким-то зеленым миром. И английский очень важен. В принципе, математика тоже. Просто это у меня так сложилась математика. Но есть ребята, которые в итоге занимаются расчетами, и они занимаются именно конструктивными большей частями. Просто профессия настолько широка, что что тебе нравится, во что ты углубился, тем и ты будешь заниматься. А вдруг, если тебе чего-то не хватает, ты потом это можешь наверстать.
Вы уже знаете, чем вы будете заниматься? Да, вот диплом какой у вас?
Будет, скорее всего, это более градостроительный. Есть идеи, какие-то стратегии развития города. Сейчас я занимаюсь стратегией малого города развития. Это не очень архитектурные объекты. Градостроительство и урбан проект это не очень архитектурные, в том смысле, что они работают с большим скейлом, с большим масштабом. А архитектура, она немножко меньше масштаб, и она более понятна. Но мне больше, я поняла, как это момент, что мне больше интересно урбан-развитие. То, о чем я говорила, что можно заняться архитектурой, а в итоге понять, в какую степь тебе больше интереснее. Вот у меня это произошло, мне больше интересно урбан-развитие, я этим занимаюсь, у меня будет такой, скорее всего, диплом. И, в принципе, как бы одно другому не мешает. И так как мне еще учиться 1,5 года, я думаю, я еще найду, но как бы есть всегда варианты остаться либо на родине, либо поехать набраться опыта у более там профессиональных коллег на Западе или еще где-то. Но это будет решаться в последующем моменте. Я пока еще очень сильно занята своим дипломом и еще точно не знаю.
Это была студентка 5-го курса Харьковского национального университета Анна Камышан. Разговор о смыслах, формах и школьных стереотипах мы продолжим сразу после региональных новостей образования.
В Чечне создана правительственная комиссия по проверке качества образования в республике. Руководить работой ведомства поручено помощнику главы Чечни Леме Дадаеву. Он же будет заниматься вопросами комплексного улучшения системы образования в республике. В Оренбурге задержан школьник, в рюкзаке которого была обнаружена противопехотная мина и 2 шумовых патрона. Сотрудники отряда особого назначения, прибывшие на место задержания, установили, что мина является учебной. По словам подростка, он взял ее из любопытства на уроке ОБЖ в колледже. В Саратове разгорелся скандал с зачислением детей в 1-е классы престижных школ и гимназий. Согласно новому закону, дети принимаются в школы по территориальному признаку. В результате жители нескольких микрорайонов города не смогли записать детей в престижное учебное заведение. В Санкт-Петербургском государственном университете на факультете искусств может появиться новая учебная дисциплина – теология. Подобное предложение обсуждалось на заседании ученого совета, в ходе которого было принято решение ходатайствовать о создании в ВУЗе теологического факультета. Столичные власти предложили перенести начало занятий во всех московских вузах на 10 утра. Проявленная студентами инициатива нашла поддержку в мэрии как одна из мер по борьбе с пробками. Сейчас 1-я пара начинается в 8 или 9 утра, в зависимости от вуза, что создает дополнительную нагрузку на общественный транспорт. По словам самих студентов, перенос начала занятий на 10 утра будет способствовать повышению успеваемости. Молодые люди смогут вовремя приезжать на учебу.
Это были региональные новости образования. Итак, мы продолжаем проект «Классного часа свободы», начатый на книжной ярмарке «Нонфикшн». И сегодня речь пойдет об Иване Бунине, произведения которого читают в 3-м, 5-м, 7-м, 9-м и 11-м классах. Впрочем, о уроке литературы это, похоже, не будет, поскольку по уже установившейся традиции обсуждения проводят сами ребята. Ольга Лунева, Ирина Зеленцова, Никита Кано и Антон Хитров, лицей «Воробьёвы горы». Все они посмотрели спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня». Так и звали героинь сборника рассказов «Темной аллеи», который в Школе драматического искусства поставил Дмитрий Крымов. Чтобы слушателям было понятно, о чем идет речь, я приведу несколько фрагментов из рецензии на этот спектакль.
Спектакль Крымова – спектакль-фокус. Стул, туфельки, детские игрушки волшебным образом приходят в движение. Сложно сочиненное театральное представление с едким юмором, даже сарказмом, заканчивается жанровой сценкой посещения школьниками Бунинского зала музея. Тинейджеры в дутых куртках, со жвачками во рту, в полуха слушают женщину-экскурсовода, самозабвенно рассказывающую о любимом писателя.
Так легко и изящно поведать миру о женской обреченности может только большой смельчак, большой придумщик и истинный знаток женской души. Дмитрий Крымов рассказал о своем восприятии бунинских жестокосердных историй, призвав на помощь всевозможные средства выразительности – музыку, театр, кино, цирк, танец. Бунинская страна любви открывается перед нами во всем своем пугающем абсурде. Разбросанные по разным углам обрубки женского тела и женского белья, распиленная надвое брюнетка, засунутая в коробку молодого, малолетка с безжизненно вывернутой ногой и рыжая кукла с окровавленным лбом и остекленевшими глазами.
Переложив «Темные аллеи» ироничным языком постмодернизма, он превращает их в серию скетчей по мотивам бунинской прозы, герои которых – потрепанные жизнью господа и 3 куклы, принимающие облики их былых увлечений. Они существуют среди опереточных вздохов, знойных танго, французского шансона, очей черных и прочих набивших оскомину любовных символов.
Как вы понимаете, он – это художник, режиссер Дмитрий Крымов, которому я и уступаю микрофон практически на все время программы. Про Бунина.
В юном возрасте никто ничего не понимает в Бунине. Это страшные рассказы. Чем дальше возраст, тем страшнее они кажутся. Но кроме страшности, там есть очень много других качеств, таких, которые хотелось бы на сцене театральным языком рассказать. Это как, ну, я в шутку говорю, такое кисло-сладкое мясо. Не поймешь, что там больше, вот как в китайской кухне, что там больше кислого, сладкого, соленого, острого. Они очень многочувственные, так сказать. И это перевести на театральный язык, это мне и нам, всей моей компании, показалась очень забавная задача. Очень серьезная и вот такая, как приключение, как театральное приключение. Вот это вот то, что нам там увиделось в связи с нашим возрастом, полом и пониманием жизни.
И сейчас очень много говорится вот про то, что современный театр должен или не должен заниматься разрушением какого-то общественного стереотипа по поводу истории, по поводу искусства, по поводу там того или иного автора.
Впечатлениями от спектакля делится студент второго курса ГИТИСа Антон Хитров.
И в этом смысле очень здорово, что в спектакле напрочь разрушен хрестоматийный образ Бунина, и более того, это подчеркивается в финале, когда сцена превращается в такую кунсткамеру, такой зал музея, входит класс, которому абсолютно наплевать там на Бунина, на все эти экспонаты, они там живут какой-то своей жизнью, и такая восторженная женщина-экскурсовод, которая пытается им что-то рассказать текстом старого школьного учебника. Скажите, вы категорически не согласны с этим хрестоматийным образом такого лирика-поэта, который писал о светлой любви? То есть это вообще не Бунин?
Светлая любовь придумано. Это не про него, конечно. Светлая любовь – это не про него. Там нет ни одного рассказа про светлую любовь. Если разобраться, ни одного рассказа. Антоновские яблоки все выпачканы в крови этого бедного мальчика, который застрелился, засунув дуло пистолета в рот. И там это написано с не меньшей страшностью, чем запах антоновских яблок, гроза, ветки там и так далее. И первый поцелуй с этой девочкой, Катя ее, по-моему, звали, как он засунул это стальное дуло в рот и с наслаждением нажал курок. Это все можно себе представить дальнейшую картину, и глупо этого не сделать, потому что это такая же жизнь, как и лирика. Это две стороны одной медали. Странно смотреть на одну сторону, не повернув на вторую.
Наверное, я единственный человек в этой аудитории, который прочитал рассказы после того, как посмотрел спектакль.
Я чуть не сказал, я тоже.
И поэтому я тоже их увидел именно, вот как вы говорите, действительно страшными, но при этом я тогда не понимаю. Вот вы приглашаете народного артиста Горкалина, который большую часть своей роли читает именно хрестоматийного Бунина в противодействии всему остальному, что происходит в спектакле. У него такие поэтические нотки в голосе. Вот это зачем? Это какая-то игра на то, что узнаваемый актер, узнаваемый образ автора?
Или? Вы знаете, это часть правды. Это тоже эти нотки, этот подход к этой теме, это тоже часть Бунина. Валера мой друг, он никакой для меня не народный артист. Он мой друг. У него умерла жена недавно, Катя. И это чувство одиночества, которое, я так думаю, он испытывает, ну, просто на это смотреть страшно и думать об этом страшно. И мне захотелось его в работу привлечь. И он с радостью окунулся, там же почти все актеры молодые, это его ученики, мои актеры. Спектакль видоизменяется с репетиции до момента премьеры и спектаклей. Но когда он на репетиции читал этот текст, со мной случалось что-то невероятное. Это было не спектакль, это была жизнь. Он рассказывал про Катю. Поэтому почему он рассказывает такими словами? Во-первых, потому что это часть правды. А правду интересно рассматривать с разных сторон. И с точки зрения дула револьвера во рту, и с точки зрения антоновских яблок, и с точки зрения патетики и антипатетики. Это все такой мерцающий кристалл, который перед глазами интересно вертеть. И тогда, ну, начинаешь жмуриться от солнечного света, преломления. Тогда возникает объем. Если ты смотришь на одну грань, ты ничего не понимаешь. И бриллиант выглядит стеклом обычно. В любой, причем, грани, хоть ты возьми лирику, хоть ты возьми что-то страшное. Интересно, сломы. Ответил на вопрос?
Вполне.
Да?
Я прочитала рассказы Бунина, еще задолго до того, как увидела ваш спектакль.
Ольга Лунева.
И было невероятно интересно увидеть, как лирические рассказы, ну, как мне тогда казалось, о светлой любви, как уже говорилось, они оформляются чем-то вроде распиливания кисейной нежной барышни напополам.
А почему казалось, что это про любовь, про светлую? Назовите мне один рассказ, который про это, который целиком про это, который кончается благостно.
Вот, и в том-то и дело, что после просмотра спектакля я серьезно призадумалась, перечитала все заново и поняла, что действительно, ну, у вас были основания так трактовать.
Ну, конечно, это не мой взгляд на любовь, на самом деле, это просто очень интересный взгляд, который мне показалось интересно в театре сделать и через распиливание, и через бутафорские кишки, и через слова Гаркалина, которые произносят это от сердца и патетически почти что, на грани пошлости даже, но в том смысле, что если очень что-то искреннее считать находящееся на грани пошлости. Я не сторонник такой жестокости. Театр жестокости – это очень интересная вещь вообще, если туда заглянуть. Это все делается ради чего-то. Эти все кишки нужны мне, отрезанные ноги, не для того, чтобы вас покоробить, или, а чтобы выбить из-под вас вот эту табуретку, на которой, мне кажется, 90% публики сидит по отношению к Бунину, к Толстому, к Чехову. Вот все удобно уселись на классиках, и все в мозгах, ну, я надеюсь, что вас учат по-другому, у вас же хороший лицей, но меня учили абсолютно, и поэтому мне кажется, со времен моего школьного детства, что 90% людей, или 99% даже, сидят на таких табуретках удобных. Вот первое движение к публике, которое мне всегда хочется сделать, это ногой по этой табуретке. Как дать, чтобы он покачнулся, а потом ему подставить что-то другое. И чтобы он долго осваивался на этом месте, с интересом причем. Ну вот. Я поздно, я прочел за год до того, как сделал спектакль. Я раньше не читал. Мне показалось, что там что-то должно быть. Вот показалось. Я даже читал его письма, письма его жены. Ну, в общем, что-то рядом попадалось, и мне показалось, что там что-то есть. И когда я открыл, конечно же, это там было. Этот хрусталь, который можно разными гранями поворачивать. Это удивительный писатель, удивительный. Он довольно противный, на самом деле. Вот мои артистки его очень не любили, когда мы начинали. И даже говорили мне, какой он ужасный, вот просто не может. Да, да. Ну, он же такой на грани патологического какого-то пожилого слюнявого человека, который вот почти... Он же это сделал до Набокова. Это сделано до набоковской Лолиты. Думает, Набоков, Лолита, это он писал до... Он предшественник вот всей этой теме в русской литературе, которая всегда была целомудрена, ну, до просто мозга костей. Максимум, что Чехов, да, как бы он ни жил сам, как известно, если вы почитаете книжки про него, которые уже продаются, это вообще удивительное открытие, какой он был человек. Писать-то он писал всегда про любовь трам-пам-пам-пам-пам-пам, Маша Вершинин. Что там на самом деле происходит, никто не знает. Написано трам-пам-пам-пам-пам-пам. Это объяснение в любви. Все. И вдруг Бунин со своей вот этой откровенностью, которая еще заводит, один так застрелился, второй из двух пистолетов застрелился, третий там что-то еще, четвертый на панель. Это кошмар. Ни одного рассказа со счастливым концом. Он писал это действительно почти стариком, в эмиграции. В этом смысле эта экскурсоводша абсолютно права. В чем-то она абсолютно права. Наивность, мне кажется, этой сцены состоит в том, что она так хочет там быть. Ей кажется, что вот там оно все и было. Вот там любовь-то вот в бунинском времени. Она так бы хотела там с ними оказаться, в этой коробке. Не понимаешь, она показывает на трупы, в общем.
Вы говорите, что вы хотите выбить из-под зрителя табуретку, а вам не кажется, что тот зритель, который приходит в школу драматического искусства или в центр Мейерхольда, в общем-то, только того и ждет, чтобы ему показали что-то совершенно иного ракурса, а тот зритель, который никогда в жизни с этой табуретки не слезет, если ему не подсказать, который цепляется за стереотипы, который иначе ни истории, ни искусства не видит, он просто в эти театры не придет.
В смысле, вы хотите сказать, что никакой неожиданности в таком подходе нет?
Нет, она есть, неожиданность есть, но она не шокирует тех, кто там присутствует, а тех, кого она могла бы действительно шокировать, Их там просто нет. Они боятся в такой театр ходить.
Есть.
Это мы, на самом деле.
Да. О, отлично,
и
давайте.
Мы были крайне удивлены и шокированы, увидев, ну, Бунин, это классик, да, и все вот вроде и про любовь, и так, как надо, и все замечательно.
Ирина Зеленцова.
И вот серьезно, когда я, лично я вышла после просмотра спектакля, у меня был шок. Ну, то есть я стояла...
Нет, я спрашиваю, в плохом смысле шок?
Нет, наоборот, не в плохом смысле, в хорошем. Ну, то есть, ну, хотя я даже не могу сказать, хорошее это было или плохое, просто другое, иное. Я серьезно, я села в метро, и я уехала в противоположную сторону, не к себе, а домой.
Мы выбили табуретку.
Да, и мне безумно понравилось.
О том, как ломаются школьные стереотипы, выбиваются табуретки из-под зрителя и сбываются мечты режиссера, вы услышите уже во второй части программы, после небольшого перерыва и федеральных новостей образования.
Единый государственный экзамен должен стать двухуровневым, заявил ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Экзамен на базовом уровне следует сдавать всем выпускникам школ, а продвинутый – тем, кто собирается продолжать свое обучение и поступать в ВУЗ. Напомним, эксперимент по введению единого государственного экзамена начался в 2001 году, когда пост министра образования занимал нынешний ректор РУДН Владимир Филиппов. Экзаменационные задания по многим предметам станут сложнее. Так, в частности, в ЕГЭ по истории сократится часть А с выбором ответа, а в части С появится историческое сочинение, где надо будет дать анализ деятельности исторической личности. В части Б добавится творческое задание на знание историографии и источниковедения. В части С по литературе будет отменен максимальный объем сочинения. Президент Дмитрий Медведев предложил вернуть систему послевузовского распределения для выпускников инженерных и медицинских специальностей, обучавшихся на бюджетном отделении. Это, по мнению главы государства, поможет решить проблему дефицита кадров в соответствующих сферах. Предположительно, выпускники обязаны будут отработать по распределению 3 года, в противном случае возместить государству средства, затраченные на их обучение. Российское образование на правильном пути, а введение двухуровневой системы высшего образования делает конкурентоспособными на мировом рынке труда выпускников российских вузов, заявил избранный президент России Владимир Путин во время выступления с годовым отчетом перед Государственной Думой. Единственным недостатком системы Путин назвал использование тестового метода сдачи вступительных экзаменов в вузы.
Это были федеральные новости образования. К разговору о светлой любви и темных аллеях, прозе Бунина и лаборатории Дмитрия Крымова мы вернемся через несколько минут. Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Афганистане, по данным Министерства внутренних дел, в ходе взрывов, обстрелов, нападений, в воскресенье погибли 19 боевиков, еще 2 нападавших захвачены. Ранения получили 14 полицейских и 9 гражданских лиц. О более полных данных будет сообщено позднее. Продолжаются бои в нескольких районах Кабула, а также в городе Пул-э-Алам, столице провинции Лагар. В Петербурге активисты провели сегодня одиночный пикет в поддержку арестованных участниц феминистской группы «Pussy Riot». 7 человек по очереди держали плакат с надписью «Богородица, Pussy Riot, освободи». В Москве на Красной площади полицейские задержали 3 активистов движения «Солидарность» за попытку развернуть транспарант со словом «Астрахань». А ранее, недалеко от Третьяковской галереи, прошел флешмоб в поддержку бывшего кандидата в мэра Астрахани от «Справедливой России» Олега Шейна и его сторонников, которые голодают уже больше месяца в знак протеста против фальсификации на выборах. Во многих городах России сегодня проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного массового нарезного оружия гражданским населением. В Москве на стадионе Лужники были задержаны более 80 болельщиков, пришедших на футбольный матч между столичным «Спартаком» и «Рубином» из Казани. В Москве более миллиона человек в течение двух дней приняли участие в праздничных мероприятиях в честь Пасхи. В Израиле задержаны 30 пропалестинских активистов, прибывших из Европы в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Они будут допрошены и депортированы.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем открытый урок, на который пришли режиссер Дмитрий Крымов и ученики лицея Воробьевы горы Ольга Лунева, Ирина Зеленцова, Никита Кано, а также выпускник лицея, студенты ГИТИСа Антон Хитров. Напомню, речь идет о самом популярном сборнике рассказов Ивана Бунина «Темной аллее». Воспитание чувств, так, пожалуй, можно было бы определить ту важную роль, которую эта книга сыграла в жизни нескольких поколений, сначала советских, а теперь уже российских молодых людей. С некоторых пор произведения Бунина появились в школьной программе. Например, в 7 классе рекомендуется читать «Чистый понедельник», а в 11-м «Господин из Сан-Франциско. Солнечный удар». Понятно, что привлекательность бунинской прозы ученическому анализу до конца не поддается. Однако романтические устремления героев, драматические, а то и трагические развязки, собранные в текст замечательным мастером, создают эффект светлой любви, столь притягательной для юных. Правда, взрослый режиссер Дмитрий Крымов этого эффекта в рассказах не обнаружил. Или разрушил. Впечатлениями от спектакля «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня» делится ученик 10 класса лицея Воробьевы горы Никита Кано.
Я всегда, когда направляюсь в театры, я жду, наоборот, какого-то классического подхода, ну, грубо говоря, интерпретации произведения, которые не слишком отходят от оригинала. А в данном случае мне представили такую, как мне показалось, просто квинтэссенцию современного искусства, потому что все вот эти приемы, которые использованы для шокирования зрителя, они, как мне кажется, вот... откуда-то оттуда, потому что начало самого спектакля, когда актеров гримировали прямо на сцене, и после этого сразу же распиливают женщину, каждые 5 минут происходит какое-то событие, которое...
Слушайте, ну это же понятно, что это несерьезно распиливают, да?
Ну, конечно.
Ну, значит, это не шок, это игра в шок. Это ну, да. Предлагают вам играть. Я не думаю, что я хотел бы вас действительно шокировать так, чтобы... Ну, вот шокировать. Тогда я, может быть, искал бы другие приемы. Но когда женщину явно распиливают, ну, даже в цирке вы не пугаете. Вы же понимаете, что это трюк.
Ну,
а уж в театре, когда это немножко все видно, немножко все по-дилетантски, это как бы мы вам предлагаем играть. Пойдемте поиграем. Вы, наверное, думаете, что мы будем в салочке, а мы в колдунчике будем играть.
Вот, да, какие... такое ощущение, что нас
да.
направляют, но при этом
да.
дезориентируют.
И даже вот эти
так,
кишки бутафорские, ну, как бы. Мы до этого дойдем. Мы еще вот смотрите внимательно, усядьтесь на новую табуретку. Аккуратнее, мы вот еще вот перед вами. Ну, как. Перед быком красным чуть-чуть раздражая вкусовые рецепторы, так сказать.
Ну, да.
А потом тогда можно выпустить Гаркалина, например, и сказать, знаете, что такое любовь? Вот именно после кишок. Мне кажется, слома – это самое серьезное, что сейчас может на человека подействовать. Если их правильно рассчитать, вот из как вот древнего этого сказочного, из масла в кипяток, в холодную воду, так вообще на самом деле что-то происходит в человеке, вот какая-то оторопь такая. Если ее правильно рассчитать и вложить там какие-то мысли и чувства хорошие, потому что я сторонник, что все это должно быть ради того, чтобы в это время в человека лекарство входило, какая-то очень хорошая инъекция. Ты еще не понимаешь, кисло-сладкая обертка, она уже растворилась. И у тебя голова проходит, или ты вспомнил о бабушке, или ты хочешь собаку погладить, или ты подумал, что, ну, вообще, все люди неплохие, в общем, или как жалко их. Я не знаю, любая эмоция, дошедшая вот туда, путем этих отрезанных конечностей, или любым другим путем, но они на сломах. Я вот хочу не давать вам, ну, как бы очухаться, если вы правильно поймете, что я хочу сказать. Вот только вы подумали, что в одну игру я играю в другую. Вы только приноровились, взяли мячик, и я говорю, а теперь шайба. Бросаете мячик в шайбу. И только все это у вас должно вызывать ощущение, ну, должно, по моим мечтам, должно вызывать ощущение, как будто вы что-то очень вкусное едите, не понимая еще что. Вот потом можно в другую сторону уехать. Мне нравится.
Ну,
а все остальные из вас поехали в ту сторону?
Да, но шок все равно был. Но самое интересное, что вот форма, в данном случае, вот для меня форма, она меня отвлекла абсолютно именно от содержания. Ну, то есть для меня Бунин «Темные аллеи» — это рассказы о взаимоотношении, скажем так, души человека с его разумом. И это глубокая довольно тема. Ну, на эту тему можно было... Очень страшное, очень мутное. Вот сам спектакль, он, видимо, ориентировался именно на вот эту какую-то мутность, потому что количество, безграничное количество приемов, которые использовались для отвлечения, для шокирования, просто для того, чтобы в конце концов расставить какие-то акценты, да, потому что после спектакля, когда вспоминаешь все, что было показано, какие-то вещи именно вот за счет этих сломов, они становятся более ясными, более явными. Но вот сама форма вызвала у меня... Ну, удивление.
Ну, вот когда я придумал, я подумал, что дай-ка я посажу там 7 человек, мужчин, мужиков, только в курилке, чтобы они все время курили, находились в дыму, и как вот о фронте вспоминают, так я себе представляю, не понимая, что произошло, кого-то убило рядом, тебя царапнуло, они выжили, не понимают, почему они выжили, не понимают, что с ними случилось, они помнят свист снаряда и находятся до сих пор в шоке. Они уже, многие из них, в эмиграции, он обычно пишет, что в эмиграции вспоминают про любовь в России. То есть вообще это такая двойная, и возраст, и эмиграция, это где-то двойное отдаление от того, то есть через двойные рукава такие сломанные все это проходит. И что это в дыму, и какие-то коробки стоят, из которых их воспоминания вылезают, и потом опять туда. А они сидят, курят, ничего не понимают. Там была такая сцена, мы ее убрали, просто она как-то не укладывалась. Это финал был, когда они составляли женщину одну из одной огромной рубашки такой, но используя свои части тела. Кто-то был ее руками, ноги были крайнего человека, кто-то оголял так вот декольте, он был Макс, который танцевал, он был ее головой и так далее. Так, вдруг у них лежала одна женщина у всех на коленях. Они говорили абсолютно разные вещи. Разный цвет волос вспоминали, разные повадки, но она была одна. И вдруг она так зюк, и исчезала быстро, и нету. Как идея мне очень нравилась, мы просто не справились, это очень техническая трудная штука.
Сама идея вот с исчезанием, она все-таки, мне кажется, прослеживалась в остальных сценах, потому что я периодически замечал за собой, что я теряю из вида каких-то персонажей, которые... Женщина, которую распилили, она же лежала практически половину спектакля вот просто на передней части сцены. Mm-hmm. Потом она исчезла из этого ящика, и это настолько неявно произошло. То есть вот само действие, оно настолько вовлекает, что не остается какой-то возможности следить за положением героев, как-то это анализировать. Это тоже для меня своеобразным вот сбиванием было, когда именно момент, когда теряется какая-то нить, потому что вроде как смотришь на основное действие, да, то, mm-hmm. что разворачивается на сцене, а потом бац, а куда делась женщина? Mm-hmm. А куда пропал ящик? А mm-hmm. куда что-то еще пропало? Но мне хотелось бы спросить скорее... не про интерпретацию Бунина и не совсем про ходы, а вот, ну, мне показалось, что это такой способ выразить то, как должен выглядеть современный театр. Вот мне так показалось. Это какое-то вот движение в сторону скрещивания каких-то видов искусства, не только театральной деятельности. И мне вот стало интересно, что вы по этому поводу думаете.
Ну, думаю я, что я бы этого хотел. Не то, чтобы так он выглядел, а один из вариантов. Вообще, потому что каждый раз я лично и наша компания, мы пытаемся этот театральный язык немножечко развить, не повторяться. Вот если вы придете еще что-нибудь посмотрите, это не такой же спектакль. Я надеюсь, что вы увидите другой спектакль. Не такой же стилистики. Вообще вопрос театрального языка, вот как разговаривать со сценой сейчас, чтобы человек в зале... думал и переживал. Это огромный вопрос. Вот говорят, русский психологический театр. Вот я недавно прочитал статью Фокина, который пишет об этом. И вдруг я подумал, что такое русский психологический театр? Это надо, чтобы в зале переживали, не на сцене, а в зале. А для этого существует масса приемов, кроме переживать на сцене. Можно переживать на сцене, и тогда будут переживать в зале. Это делал Станиславский. Потом... море воды утекло от Мирхольда до убитого, забытого, уничтоженного, гениального совершенно, до многих других художников, которые наизобретали уйма всего, чтобы люди в зале переживали. Можно эти все способы путать. Это еще одна возможность. Можно подкидывать их как жонглёр, изобретая свой новый способ. Вот это самое интересное. Не брать у Брехта или Вахтангова, или там еще у кого-то, а изобретать свой способ, чтобы переживали. Вот здесь проходит граница. Если они не переживают, моя работа ничего не стоит для меня. Вот если не переживают, тогда нет. Нужно находить каждый раз к сегодняшним, вот когда я вижу, что вот люди, вот как вы приходите, я сначала был испуган несколько лет назад. Я думал, что такое, нас принимают за дискотеку, что ли? Почему столько молодых людей? Теперь человек в возрасте, там, который приходит иногда, вызывает во мне удивление, чего он пришел. Это же не для него. Меня это на самом деле очень радует, потому что если мы находим язык, который вот интересен не, так сказать, не, как бы их не обидеть, ну, в общем, людей хороших, но таких привыкших что-то к знакомому, а молодым людям, ну, вообще, это вообще здорово. Вот я этим возбужден, как бы, когда работать начинаю, возбужден. Я думаю, сейчас что-то, они опять придут.
Это действительно так. Вот мы с Ирой вышли и подумали по поводу того, что с удовольствием даже тот же самый спектакль бы еще раз посмотрели. Но вот после вашего объяснения мне стал понятен прием с диалог с экраном, когда женщина читала свою роль, играла свою роль, а реплики появлялись на экране. То есть, насколько я понял, вы хотели именно лишить сначала зрителя возможности прочувствовать всю эту эмоциональную составляющую. Нет, и нет. Вот на этом фоне, чтобы он ее в себе сам воссоздал, скажем
ну
так.
Ну да, я хотел, чтобы его не было просто. Вот чтобы она разговаривала с воздухом. Такой мужчина вообще.
Вот в целом.
Мужчина клеит проститутку. Мужчина вообще. Рассмотрим девочку. Куда вообще мужчина клюет? На что он клюет? Почему он, в общем, в конце концов, в нее влюбляется? Вот в чем там же страшным ничем не кончилось. На самом деле, это единственный рассказ Бунина в Мадрид, где страшного ничего нет. Но мужчина в возрасте, влюбившийся или почувствовавший что-то, он же ее оставляет на ночь, говорит, что пойдем завтракать, что не положено. Она ему все время она ему говорит, не положено. Он говорит, оставайся, не положено, пойдем завтракать, не положено. Для нее есть положено, и постепенно и она включается в эти отношения. Между ними возникает чувство. Между мужчиной в возрасте, писателем или кем-то, кто он там есть, и вот этой девочкой, полувосемнадцатилетней на бульваре, не может быть ничего хорошего. Вообще, исходя из логики других рассказов. А так как они почувствовали, он просто взрыв оставляет за скобками. И от этого, например, у меня просто гусиная кожа выступает. Что будет через неделю, когда он уедет, например, даже ничего плохого, он уедет в Петербург. Куда он обещает ей уехать, не скоро. Она так радостна, как собачка, нашедшая хозяина. Да, не скоро, ну, хорошо тогда. Вот когда он уедет, она останется одна. Ну, кошмар. Будет искать нового хозяина.
У вас же в этом Мадриде, по-моему, как раз страшный финал есть, когда текст на экране начинает идти уже, по-моему, там какое-то слово.
Сейчас.
Засыпает или сейчас. И у меня вот было ощущение, что это удивительный эффект, когда немые буквы на экране начинают заглушать живую актрису. Она говорит, а он ее не слышит. Потому что, ну, по-моему, этому герою не она нужна. Ну, в смысле, не она живая, не она такая, которая может принести какой-то дискомфорт, какое-то неудобство. Ему нужна такая таксидермированная некая чучело, которое в итоге он из нее и сделал. Она же замирает, как манекен. Мне кажется, это было как раз очень страшно.
У нее еще крылышки, я не знаю, на вашем спектакле, вырастали они или нет. Да, они иногда, веревочка там обрывается, они не тянутся. У нее, когда она садится, у нее крылышки из-за спины машут, она в ангела превращает. Было это, да?
Да.
У меня вот такой к вам вопрос. Вы говорите, новый театр, новые постановки, новые интерпретации. И да, действительно, на ваши спектакли ходит очень много молодых людей, то есть подрастающее поколение. Не боитесь ли вы, что пропадет классический театр? И если пропадет, хорошо ли это будет или нет?
Да нет, в нашей стране опасаться, что пропадет классический театр. Здесь больше ничего нет, кроме как классический театр. опасаться, что у нас перестанет идти снег или дождь, или слякоть, без обид, классическому театру. Вопрос классического театра, жив ли театр, настоящий психологический театр сейчас, там, где переживают на сцене, вот это мне было бы очень интересно. Я все время хочу сделать спектакль, где вы бы, не отрываясь, так же сидели и смотрели, но там бы сидели два человека и разговаривали просто. Я хочу понять, сколько можно, ведь в жизни это очень можно, смотря о чем разговаривают и какая тема, и насколько они ее явно выражают. И, может быть, вот как у Хемингуэя, они разговаривают о чем-то, а на самом деле про другое речь идет. И вот насколько я сумею поймать ваше внимание, насколько вы будете дезориентированы, но заинтересованы, это очень интересно, это тоже психологический театр. Просто ушло то время, оно слишком девальвировано после Станиславского у нас, его учениками, пост его учениками, и всей этой скукой, которая как бы психологический театр. Да о нем, по-моему, всерьез никто и не вспоминает. Это только так лозунг, как Зюганов, коммунизм. Но он же не коммунизм имеет в виду, а что-то другое. Что такое те имели в виду, ради чего те устраивали убийство? Это уже никто не помнит, и слава богу. Что такое психологический театр? Это очень сильный вопрос. Это вообще тема для разговора за столом с хорошими профессионалами, которые этим занимаются. Я очень мало таких спектаклей видел. Реально, когда там была бы только психология. Сейчас другое время. Более после примерно. Станиславского столько всего было. Я сейчас прочитал книжку про Мейерхольда. Его же просто уничтожили, его забыли. И сейчас вот то, что его вспоминают, это так сказать, слава богу, но никто, по-моему, реально не понимает, что он сделал в театре. Это потрясающий революционер. Он столько способов нашел, чтобы вот этого крючка новой модели, при живом Станиславском еще при этом, это его гениальность была еще и в том, что он прям в это время, когда то еще было живо, тот крючок работал, он искал следующий.
Вы же тоже ищете такой крючок, да?
Ищу, да. Это очень-очень амбициозное и очень интересное занятие. Это как новая система топлива или ракеты. Это дальше полетишь. Дальше полетишь, больше узнаешь, больше почувствуешь, больше будешь волноваться, больше поймешь людей, больше как-то откроешься, больше почувствуешь себя пластичным в жизни, вот не заскорузлым таким. Я это хорошо, а это плохо. А как бы мягким, внутренне твердым, но внешне мягким. Вот уметь открываться. Публика, по-моему, должна быть открыта. Вот ее основная заповедь. Открыта.
Скажите, а что вы считаете своим индивидуальным, как почерком в ваших произведениях?
Вот эта табуретка выбитая. Но только с одним условием. Я бы хотел, чтобы вы, падая, съели мороженое. И поднялись бы и сказали, а здорово, а можно еще раз? А где еще раз? А где еще раз дают? То есть не оскорбить выбиванием, не обидеть, а доставить удовольствие. Только такое странное удовольствие. Но удовольствие.
Нет, ну конец он определенно сгладил углы, скажем так, после.
Ну, вы знаете, единого. Вот для меня важно не просто, чтобы пошел этот самый мальчик-робот, который как бы все ушли, а он остался. Да, он идет к этой женщине в очередной раз что-то там разглядывать. Но после этого же появляется удивительная фраза бунинская. И все было как всегда, и казалось, что можно прожить и без любви. И там, вот на фоне этого робота эта фраза исчезающая, этот звук. Вот это для меня составляет плюс и минус, где искра должна пройти через ваш мозг.
У меня есть маленький локальный вопрос. Вы очень осторожно стали использовать речь в спектаклях. Сначала же вас никто не говорил. Вот когда персонажи вас заговорили, очень много персонажей оказалось косноязычными. У кого-то акцент, кто-то писклявит, кто-то гелием дышит, кто-то заикается. Это...
Хочу спросить, почему?
Да.
Очень просто. Речь – очень опасная штука. Она автоматически принадлежность... Знаете, так вот, как вот, если с кулинарией продолжать сравнение, если вы что-то готовите и положили немножко карри, такое индийское, знаете, это вот, то чтобы вы не положили там, какую бы вы французскую еду не сделали, карри перебьет. Так и речь. Ее окрасить очень трудно, потому что это основной наш бытовой способ разговаривать. Она автоматически переносится на сцену. И как карри заглушает все, что ты не сделаешь. Если дать человеку там вдохнуть гелием, он разговаривает очень писклявым, тонким голосом, странным. Тогда он скажет все, что нужно, но я буду его воспринимать не впрямую, а по треугольнику, через что-то, через эту странность. Или если заикается, скажет. Это нельзя эксплуатировать вечно. Моя мечта просто сделать какую-то речь, чтобы она была в системе вот этих подкидывающихся шариков фокусникам, то есть нами. В этом шарике, который есть речь, есть опасность затмить все остальные шарики.
Я не хочу, честно, ничего плохого сказать, но мне все-таки показалось, что действительно вот в спектакле Бунин сложные рассказы про сложные взаимоотношения человека, да, вот основная цель все-таки для меня, как мне показалось, было все-таки выбить табуретку, а не передать вот эту вот, скажем, глубизну постановки проблемы, грубо говоря. То есть это такая часть современного искусства, которая реализует скорее шоу, чем эмоциональную наполненность. Там были какие-то моменты, которые сглаживали, опять-таки. У вас очень все, скажем так, сбалансированно происходило. Но вот эта часть, она все равно как-то вот выбилась. Ее все равно слишком много было.
Ну, скорее всего, просто прибавилась новая грань. Ну, к тем ощущениям, которые я испытывала, когда читала. Я прямо узнавала некоторые рассказы по ощущениям и по словам в том числе.
Бунин узнавался еще в том, что весь спектакль, он не был как бы единой историей, а то, что это были разные истории, причем которые были обыграны абсолютно по-разному. И да, в этом, и то, что и осталось от Бунина, как бы «Темная аллея», это же тоже рассказы, да, о любви, но о разной любви. И, как правило, о темной стороне любви, как вы уже сказали ранее, и на сцене мы тоже увидели не любовь там прекрасной дамы и рыцаря, а любовь проститутки к своему клиенту. Вот.
Ну да, и название таким образом стало метафорой на сцене, то, что нас проводят темными аллеями к смыслу.
То, что вы говорите,
этого.
Не перебор, наверное, перебор. Наверное, перебор. Но тут не знаю, что выбрать. Я выбираю язык. Если вопрос глубина потрясающая или язык, я выбираю язык. Потому что я хочу научиться разговаривать этим языком, которого меня не учили. И я думаю, что когда я научусь, я достигну нужной глубины. Хотя тут есть немножко такая аберрация, может быть. Знаете, как человек берет Толстого, скажем, ставить «Войну и мир». Он заведомо в глазах всех обречен, потому что куда уж выше Толстого? Ну, куда ты лезешь? Ну, достиг немножко, да? Ну, бутылочка не полна.
Ну да, но в этом смысле как раз язык – это более благодарное занятие. Хотя бы потому, ну, что да, количество людей, которые поймут больше.
Хотя в свое оправдание хочу вам сказать, что я старался быть глубоким. Насколько это мне свойственно при том языке, которым я хочу заниматься.
Ну вот я и сказал, что очень сбалансированно. При всем фарсе, который был вмонтирован во все действия, это показалось довольно сбалансированно.
Вы знаете, я не знаю, я когда смотрю вот этот рассказ «Мадрид» про эту девочку и несуществующего мужчину, я смотрю каждый раз этот кусочек. Вот каждый раз, сколько спектаклей не было, я всегда смотрю его. Вот когда эта Аня Синякина играет, вот когда она в конце вдруг верит, что ее не прогонят, и ложится спать, и начинает ему рассказывать про папу своего, иногда я плачу сам, иногда я понимаю зрителей, которые это делают рядом со мной. На мой взгляд, может быть, недостаточно глубокого, как Бунин, человека, этого вполне достаточно.
Лично для меня, поскольку я не слишком, скажем так, люблю, ну, не мое это классическая литература, и мне важен вот именно этот элемент шока и фарса, который меня будет, ну, направлять в сторону поиска какого-то смысла, то для меня Бунин открылся именно в эмоциональном плане, потому что, когда я читаю произведение, мне не всегда удается почувствовать именно его. Я понимаю смысл, я понимаю сюжет, понимаю зачем, но самих эмоций я не получаю. И в данном смысле это очень большой, скажем так, очень большой плюс после того, как посмотрел. И театр – это же самая эмоциональная, в принципе, форма искусства, потому что происходит обмен между людьми живую, по-настоящему, кино и любой другой вид искусства не может это передать. И эти эмоции, они будут всегда самыми сильными, они всегда будут сбивать и сшибать с толку. Нет времени на передышку, отложить книжку, подумать о своем. Просто в концентрированной форме все это, и из-за этого впечатление от самой книжки и даже в чем-то смысл того, что пытался донести автор, в данном случае Бунин, он меняется, и я нахожу это восхитительным на самом деле.
Какая хорошая передача у нас получилась.
Итак, открытый урок классного часа подошел к концу. В нем принимали участие Ольга Лунева, Ирина Зеленцова, Никита Кано, студенты ГИТИСа Антон Хитров и художник-режиссер Дмитрий Крымов. Подготовила программу Тамара Лиленкова. Посмотреть фрагмент урока, послушать программу полностью или прочитать транскрипт можно будет на нашем сайте свободанews.ру в разделе специальных авторских проектов. Темы, идеи и заявки на участие в классном часе без взрослых можно присылать по адресу agata02@yandex.ru. И в завершении программы выпуск зарубежных новостей образования.
В школах Киргизии необходимо ввести подушевое финансирование, заявил министр образования республики Канат Салдыков. По данным представителя консалтингового агентства «Социум Консалт» Розы Учкемпировой, в республике для перехода на подушевое финансирование школ потребуется 6 миллионов сомов, около 4 миллионов рублей, или 0,7% от их общего бюджета. Напомним, ранее с критикой существующей системы образования выступил глава государства Алмазбек Атамбаев. С 1 сентября проезд в общественном транспорте Риги для всех школьников города станет бесплатным. Такое решение принял Комитет транспорта и сообщения Рижской думы. Сейчас правом бесплатного проезда пользуются только учащиеся первых, четвертых классов. Остальные школьники имеют 60% скидку на проезд при покупке месячного абонемента. В вузах Азербайджана появится летний семестр. Согласно новым правилам, проводящийся во время летних каникул семестр будет состоять из 6 недель. Он вводится для студентов, имеющих академическую задолженность, не согласных с полученной на экзамене оценкой или желающих изучить какую-либо дисциплину в другом вузе.
Это были зарубежные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.